разговор стал совершенно бессмысленным. Потому что нас погрузили в самую настоящую высокую пробу бессмыслицу. Мы увидели, что это такое на самом деле.
Ну так вот, самое интересное, концовка этого замечательного фильма, когда художник маг, в сущности, он разрушает самого страха смерти. То есть это некий фильм, который заклинает смерть. Этот смех, вот эта игра, заклинающая смерть, он прекращает абсурд жизни, вот такой бессмысленной жизни.
Вот это великое кино, прежде всего, да, это настоящее кино, на самом деле. Да. А вот интересно, я, кстати, писал музыку специально для этого фильма. И вообще что, картинка шла под музыку или музыка шла под картинку? Не знаю, как это делалось.
Нет, я думаю, это одновременно как-то все собирался, этот фильм. Потому что это был
сразу. Как победа над солнцем,
они все. Ритм, движение потрясающее. И чем не вот эти книжки футуристические, да, где текст буквы становится движением.
Я вот тут продолжаю эту тему конца определенного, да, меня вот что интересует, на самом деле, вот Изданевич, да, вот когда сделал передачу «Парад», он сказал, что это высшая точка, все, мы выработали эту тему, все, больше, вот дальше ничего нет, дальше нечего заниматься. На мой взгляд, то же самое примерно происходило с, ну, Веденский, Хармс, они не пошли по пути там, обороты зала, и они стали работать с абсурдом.
Там еще были форс-мажоры, да, причины, по
которым
они пошли.
Тем не менее, они пошли совершенно другой путь. Они пошли работать уже с абсурдом. Да? И тут тоже они достигли некой высшей точки, у нас, скажем, вот как раз в Риуте, да, после них никого не было. Никто больше с абсурдом не работал.
Потому что это вообще другой ресурс.
Значит, Кручун до конца жизни он писал, продолжал то, что он делал, издавал свои, ну, наши машинописные сборники, тиражами там 4-5 экземпляров, сколько держит пища машинка, и вел такую тихую жизнь. Но, в принципе, ничего кардинально нового, принципиально нового, помимо того, что они сделали вот, в начале века, он ничего не создал.
Знаете, я думаю, сломался, я думаю, в 32-м году, как он написал песни Булата, а Шостакович, он вдруг, кстати, озвучил эти песни. И с этого момента все. Он искал до этого, он искал какой-то экстаз шаманский, знаете, он пытался шаманизм, вот. А потом все. Это не тот персонаж, который большой стремился заряд. Не было такого заряда, просто сама жизнь показывала. Его последующее такое угасание.
Смотрите, да, нам надо уже как-то выходить, наверное, в финал. Просто надо какие-то, посмотрите, какая тоже близкая, наверное, да, вот как там 50-е, 60-е, да, космос, вот уже завтра, на пыльных дорогах, там далеких планов, и вдруг раз останавливается. Я имею в виду за гранью, да, невесомости другого пространства, здесь похоже что-то такое. Вот выходит из колыбели цивилизации, да, и дальше не могут идти.
Ну вот смотрите, вот скажем, после Хармса появилось там огромное количество там, псевдо-Хармса, да? Но это ничего нового, это просто как бы такое некое бегунство в этом же самом ключе. Вот. И там, видимо, тоже они достигают некого такого потолка, и все. А дальше неизвестность, а дальше тайна, а дальше уже,
знаете, что такое абсурд, на мой взгляд? Это взрыв мозга. На самом деле художник встречается с абсурдом, когда он встречается с абсолютной новизной, когда он отвлекается от всего сделанного и самим, и каким-то другим людьми. Он должен выйти за стены устоявшихся смыслов, за эти пыльные окна. Он должен стать странником каким-то, бродячим каким-то мудрецом, ну как Ведецкий, простите, ну как Хлебников, который реально просто странствовал, или странственные мысли, как начать совершать, как вот вполне квартирная оберегут совершается странство. Но вот этот выход за пределы самого себя, выход из себя, это, конечно, в каком-то смысле и абсурд, и русство, и болезнь, что угодно. Вот если человек не смог выйти, он в себе как-то вот напротив замыкается, вот как тот же Крученок, ему нечего сказать, это энергетика взрыва. Понимаете, взрыв был тогда, когда вообще 13-й год, кстати, взорвали сборник, вообще мотив взрыва, когда террористы, кстати, взрывы устраивали.
Могут тихо, там пойдут другие взрывы скоро через годик, да, но меньше.
Ну да. Так вот, если я просто хочу закончить свою мысль насчет французского и русского авангарда. Русский авангард гораздо более трагичен, чем французский. потому что французский, он не испытывал такого бытового страха, таких гонений, которые испытали гардисты в Советском Союзе, вот эти подпольные. В сущности, мы достаточно благополучно закончили все эти свою жизнь.
А что, хорошо. А это отразилось на качестве, вот я хочу сказать.
Что такое будущее? Нет, я говорю о типовом...
Какие-то прозрения, да, открытия, когда приходится какую-то еще одну грань.
Просто разные совершенно типы проживания жизни. И разные мага, и разные абсурды.
Вот. Валерий, но вот все-таки дадаизм, это ведь тоже была реакция на абсурд войны в первую очередь, да?
Я хотел об этом сказать. При всех различиях авангарда французского и русского, у них есть, конечно, точка соприкосновения с Брюсселом, вот эта абсурдная война, которая лишила смысла целое поколение до и после варианта.
Так она и называла уже, это не абсурдная, а странная война, потому что, на самом деле, уже никакой войны не было. Было тупое убийство, да, по непонятным причинам. Ну, то есть я говорю, там, гонор, честь, там, сначала вернемся к Рождеству, там, этих, тех, ребят, а дальше безумие полное.
Ну, на самом деле, ну, почему такой хаос или абсурд? Потому что к Богу и к смерти нельзя привыкнуть. Вот такие темы, которые мучили всю жизнь для детства, это темы вечные. Надо сказать, что авангард Запада, он не пытался эти темы, он пытался возвыситься над реальностью, как это, проклятой реальностью. А русский аватар пытался сквозь нее пройти вот к некой вечности, к неким ответам на личные вопросы. Понимаете, можно вообще всю историю европейского авангарда, театра абсурда, свести просто к двум, в некую единую пьесу объединить, огромную, дать им название двойное, кругом возможный Бог, и в поиске Годо, не в ожидании Годо, а в поиске Годо, к которому надо стремиться, как он стремился герой Веденского в этом разговоре о беге в комнате, я беженец, надо стать беженцем к Богу, понимаете, убежать от этого отступающего абсурда.
Ну, это то, чем ты занимаешься,
в принципе, да.
Понимаете, вот скрытый.
То есть вместе с Ильясом, вместе с Гумилевым, да, замечательное путешествие, да, вот эта тема.
Вот именно я стараюсь ходить в диалог. Я пытаюсь вести диалог. Диалог сквозь время, диалог сквозь пространство. Что с Гумилевым, что они как бы...
Совершенно разные, да, вслед, да, в поисках, в диалоге, да.
Не в ожидании, а в поисках.
Я в этом
опять же, насчет западного авангарда, насчет Дионеса, у него замечательная фраза есть. Подлинный поэт не обманывает, он выдумывает. Он никого не вербует. Но западный авангард, он никого не вербовал. Как он на могиле написал, это же его собственный обитатель. Может, надеюсь, Иисус Христос. Вот, понимаете, русские авангардисты вербовали слово Ионеску употребить. Понимаете, они вели проповедь, русскую проповедь этому безумному, безбожному миру. Вот в чем скрытый пафос этого авангарда. Никакого такого пафоса не могло быть западного авангарда. Он избегал пафоса. Сейчас последовательность авангарда, они избегают пафоса. Вот эта культура постмодернизма и все, что потом было, это все некая беспафосная, ну, вот игра слова, концепции, там какие-то, нет этой жизненной энергии.
Да.
И поэтому это все уйдет в прошлое, это никому не нужно. Это искусство забавы какой-то. Как только наступает война, все это кончается. Приговор Плигму, извините, вот это самое вынесло нынешней пандемии, все, что происходит, все это не нужно никому. Мы живем в другом мире, в мире абсурда, в котором жили всегда, последние, по крайней мере, десятилетия, множество художников, особенно художников с опустенным чувством реальности, вот этих экзистенций, порогов, бытия. Мы на пороге некого бытия, не бытия, вот они всегда на этом пороге. Мы сейчас все, в конечном счете, должны учиться у этих авангардистов искусству жизни, в таких условиях, которые...
Я вот здесь абсолютно согласен. И согласен с тем, что по-разному немножко играли в искусство вот русские авангардисты и европейские. И, на мой взгляд, искусство вообще, любое искусство без игры невозможно. Здесь я полностью солидарен с Йоханом Кёзингом, который написал о своих Людовце и утверждал, что все искусство вышло из игры. Но вот когда я начинаю играть в искусство, я стараюсь играть на пределе себе. И вот так же играли русские авангардисты. Они на пределе. Для них вот эта победа над Солнцем, это была реальная победа над Солнцем. Это была игра, за правду.
То есть вернее, была как игра, это была мистерия.
Мистерия.
Которая носила инструментальный характер.
Да, дело в том, что сама по себе игра происходит, как тоже Хейзенберг писал, от избытка сил. Если нет этого избытка сил, тогда игра совсем вот такая получается, как вот во что все превратилось. Понимаете, некое подражание тому, что когда-то было найдено и прожито. Вот это очень важно. Кстати, насчет игры, ведь русский авангард даже советский был совершенно способен на такую игру. У нас как-то вот забыли замечательного киномастера, такой Михаил Цехановский. И изумительные были фильмы, когда 29-й год, это 30-31 год, 31 года два фильма даже было сразу. Это 29-й мультфильм, почта называется, очень интересно. Я бы назвал его таким романтическим конструктивизмом. А потом замечательный фильм, похожий, кстати, на фильм «Антракт», называется «Пасифик 231». Это на музыку Оленера с таким же названием «Пасифик 231». Там совершенно фантастически, по-моему, 7-8 минут на этот фильм. Но вот надо стоит посмотреть, в интернете можно найти этот фильм.
Если можно, да, или советую,
да? Да, слушай, посмотрите, конечно.
Найти это в YouTube, например, да, и посмотреть.
Да, в YouTube, там же есть замечательный фильм «Гарбак», или называют его еще «Пляс», совершенно фантастический рисунок танца. Ритм невероятно, то, что найдено, это все оживает, разные ракурсы, то есть, понимаете, реагируется не было все это. Вот. Но потом у него замечательный фильм, к сожалению, не остался. Его фильм называется «Сказка о топливе в работнике Балде», где сохранил только какой-то двухминутный эпизод «Базар». Кстати, там звучат стихи Веденского, а музыку написал совершенно гениальную, островную музыку написал Шостакович. Вот тоже можно посмотреть в интернете. Так что у нас игровой авангард тоже существовал.
Безусловно, безусловно. Вот, просто я говорю, что они играли за правду всерьез. Вот как дети играют, для них вот дом — это дом. Это не игрушечный дом, это настоящий дом. Они входят в настоящий дом. Так же и авангардисты. Они играли как дети за правду. Все по-взрослому.
Вот возвращается очень важная вещь, которая была в начале. То есть вы на самом деле играете за правду.
Конечно. Безусловно, только так, иначе нельзя.
Потому что прозвучавшая замечательная фраза Валерия, да, что это именно искусство жизни. То есть вот не игра в бессмыслицу, а вот то, что мы, да, поставили под заголовок, осмысление бессмыслицы, это и есть искусство жизни.
Искусство, да, получается. Кстати, осмысление бессмыслицы с точки зрения герменевтики, вот, чем я занимался, здесь тоже в сущности поиск правды. Это скрытый
враг. Это тоже игра, это
насыщенное творчество Веденского. Понимаете, скользить по поверхности, как изучить водомерки, невозможно. Надо проникать внутрь, и тогда можно посвятиться вообще той энергии, мысли, которая, вы знаете, для Веденского, что такое язык? Это язык, у которого слова приобретают скользящий смысл. Он пользуется языком так, что как будто он говорит на иностранном языке, и он говорит совершенно все по-другому. Те же самые слова выстраиваются и приобретают другой смысл. Он как, например, из кислорода и водорода образуется вот новое какое-то вещество, знаете, вода. А как, допустим, из натрия, из хлора образуется соль. Вот это магия, это тайна. Это... Почему, в сущности, Веденский написал о том, что все слова те же самые, в одном из своих разговоров, у него такая замечательная есть вещь, называется неупрекающий разговор, все слова те же самые. Он пытался найти какое-то сверхслово, найти в себе возможность слова менять мир, менять людей. И после поэтому он пришел как раз к опыту христианства, к тому, что невозможно человеку, но возможно Богу. Вот в чем интенция его была. Он пытался найти этот опыт и воспользоваться им. Но поэтому
еще слова могут быть те же самые, но интонация. Да? Вот интонация – это очень-очень важно. Да? Вот как вот все соки деревья движутся по коре. Вот, что там? Кора, поверхность. А вот они там, вот все соки идут. Да? И вот интонация, поэтому звуковая устная культура очень важна. Да? Вот когда мы устно общаемся, читаем устные стихи, читаем пьесы, да, ходим в театр. Это очень важно. Когда остается только письменная культура, то там читатель своей интонационной паузы оставляет.
Ради этого мы в театр не ходим.
Да,
вы,
да.
Знаете, вы знаете, хочется сказать, что пьесы Веденского как раз, они малосценичные. Они существуют, какие-то постановки, какие-то мультфильмы, но это потеря смысла, с огромной потерей смысла. Его пьесы литературные.
Они читающие, они же другие, это для чтения, да? Сам не обязательно она может
поэтому там нет полностью. Там не фонетика играет роль, не звуковая сторона. Даже у Энесского у него есть игра слов. А вот у Веденского игра мысли, игра понятия.
Нет, ну это мне очень близко, очень знакомо, потому что, конечно, может быть чисто такая визуальная игра, когда там, ну, например, пишется кружок, а это ноль или это буква О, что это, да? Это цифра или буква.
И наоборот, можно сказать, допустим, треугольник или треугольник. Ну как его изобразить? Понимаете, язык, он всемогущ, но он имеет свои пределы. За пределы языка, вот и в пределы языка не все искусство-то вторгается. Он очень, вообще-то, логоцентризм, он присущ русской культуре. И вообще, на значит, этого слова мы об этом говорили, и оно будет всегда.
Логос.
Поэтому, да, логос. Поэтому, как звучит слово, или как оно написано.
И как оно действует.
И как оно действует. Вот тут, понимаете, это все достижение монтажа, которое мы должны постигать и постигать.
Смотрите, да, вот сейчас мы нашли какой-то важной точки, это почти финал. Вот что авангард, вот он остановился, да? Где-то на какой-то черте, да, или на какой-то высоте он остановился. Дальше не пошел. Что он нам оставил? Вот из вашего опыта, из ваших ощущений.
Ну, авангард на самом деле открыл двери во многие разделы современного искусства. Если мы, так сказать, коснемся, ну, книга художника, я уже так говорил, перформанс. Первые перформансы они делали, безусловно, боди-арт. Но только спустя, там, сколько там, 50 лет боди-арт
стал
регулярным.
Да, зданиями считали.
То есть через 50 лет?
12 лет, 15
лет. Да, ну потом Ильяс, да, как модельер, он же тоже работал с телом, да, с пластиком, с языком тела.
Безусловно, да. Вот, то есть сложно найти хоть что. Или вот опять же мы говорили о том, что они в манифесте там лучизма говорили, что нет пути. Да? Это вот то, что потом уже в постмодернизме появились обращения к симулякрам и так далее. Да? Вот они это предчувствовали, они открывали двери. То есть основная задача авангарда, не задача, а основная работа, которую они проделали, они открыли огромное количество дверей. Вот. И, естественно, вот когда появляется какая-то новая технология, новая идея, на энергии этой идеи совершаются самые лучшие. Вот если мы возьмем по книге печатной, то первые книги, которые были печатаны в этом веке, сейчас прогресс шагнул в лоб куда. А вот таких книг вот невозможно сделать. Вот это была энергия открытия.
Да? Что написал Малевич, да, на книге «Харпсу и Дити». Я сразу вот после такого взрыва.
Вы знаете, что еще хотел добавить, что, конечно, авангард это искусство тайны. И та тайна, которую он все содержит, это не только открытие. Это тайна, которая все время останется. Это тайна наша, он прикасается к тайне. Ну, скажем так, высокопарное бытие, это именно русский авангард. Разницатор авангард он склонен к игре. А русский авангард склонен к молитве. Вот понимаете, этот выход, метафизику, этот выход к смыслу, причем к высшим смыслам, это проповедь юродская, это юродская проповедь гибнущему миру, потому что на их глазах гибло очень много, множество людей. Это то, чего не признать за авангардом, это классически. Потом все это как-то выходит. Вот если вот я с кем-то из них догадался, сейчас поговорю, мысленно, вот как вам удается. Я, конечно, спросил, ну вот друг, вот как ты проживаешь свою жизнь? Вот эти такие смыслы, как Бог, время и смерть. И это колоссальной важности, другого просто нет. Никак. Вот это бесстрашие, авангард, тоже очень важно.
Бесстрашие. Еще одна важность, бесстрашие.
Да. Вот. И вот они в данном случае как врачи. Врачи вот этот паш человеческий разум, они пробуждают шоком, каким-то абсурдным шоком, человека и заставляют его жить по-другому, думать и понимать. Они пробуждают, вот, как полуспящие герои. героя Декета. В общем, это сон. Он так и продолжается, поэтому Годор не приходит. Человек проснется, и тогда когда он бежит к Богу. И тогда Бог бежит ему навстречу. Это давно известно в Евангелии и вообще в любой религии. Будды, пробужденные. То есть это пробуждение. Да.
Вот, кстати, в этой теме, да, в поисках Годора и в ожидании, там по-разному, да, вот пробуждение, видимо, это вот внутренний какой-то очень важный мотив, который не происходит. Да, а пробуждение не происходит. Ничто не говорится.
Ну,
но это предполагается, это как бы смена задачи.
Да.
Слушайте, замечательно. Так, по последнему слову.
Как скажешь.
Вы говорите, что?
Ну, на мой взгляд, вот это все-таки пробуждение в той или иной степени осуществилось.
Вот ты же пробужден?
Да.
Вот это пока скажу пробужденная
война. Они достучались, и интерес сейчас к авангарду огромен. И к авангарду, и к Абриу, и к теме абсурда. Но вот он именно... Почему это интересно? Потому что Валерий правильно заметил, что за игрой, за эпатажем, за неким такой шоковой терапией стояла огромная духовная работа. Поиски вот этой вот тайны, выхода вот этого метафизического
пространства. Знаете, очень важная работа из желания соблазнов.
Yeah.
Выход из тупиков, которые постоянно загоняют человека и художника в жизнь. Ну, например, рынок. Вот еще раз говорю, вот этот опыт о Боге, скажем, он не передается и не покупается, и не продается на этих рынках культуры. Он дается из рук в руки. И он хранится внутри. Понимаете? Поэтому тут вот еще коммерция, которая разлилась в художнике, в душе художника. На Западе не собираешься, у нас тоже, но слушайте, все кончилось подполье, наше кончилось, как только, когда появился рынок, когда все стали покупать, когда все стали ставить, все стали вытаскивать и так далее, и так далее. Сейчас все стало возможно, вот внутри авангарда колоссальная дисциплина истинных творцов. Не все возможно, а только то, что нужно. Для того, чтобы достичь некой цели. В чем цель? Если заработать бабки, ну тогда извините. А в авангарде, видите, можно тогда не мечтать, это чепуха все.
Так, ну вы-то, господа, живы-здоровы, чего я вам желаю всячески, да? А тут из ваших рук можно получить живую, да, традицию, вот именно из этих вот рук, покажите руки. Вот из этих рук мы можем получить живую традицию авангарда.
Ну, хотелось бы
найти. Вот Платон. С этой стороны книги, вот живой человек, здесь книги, вот живой человек, все продолжается.
Кстати, в вопросах литературы опубликована статья «Ближность к Богу» отдельно, просто кому это интересно.
Это какой номер, какой год?
Пятый номер за этот год.
А, вот прямо это свежее, да?
Ну, да.
Все, книжка свежая. То есть это традиция авангарда продолжается. Это были Валерий Байзин и Михаил Багарский в попытках осмысления бессмыслицы. Ну а словами, конечно, хотелось бы закончить. Конечно, нашу битву авангардиста, одним из первых попытавшегося осмыслить бессмыслицу Василия Сергеевича Пушкина, от меня ничего ты хочешь. Ты зовешь и пророчишь. Я тебя понять хочу. Смысла я тебе ищу. Вот, да, прямо оттуда. Спасибо огромное. Это была библиотека иностранной литературы. Сегодня мы говорили о французском и русском авангарде. И о попытках осмысления письма.